Глава 12. Хранить верность, но кому? Необычайные новости взбудоражили всю страну. Король под чужим именем, запасшись фальшивыми паспортами, вместе со всей своей семьей пытался бежать из Франции. Он пробирался к северо-восточной границе, с тем, чтобы, возглавив чужеземные войска, с триумфом вернуться в Париж и разогнать национальные собрания. Но попытка короля к бегству самым жалким образом провалилась. На какой-то маленькой станции патриот-патчмейстер узнал его по изображению на банкнотах и, не колеблясь, с помощью нескольких отважных граждан задержал почтовую карету. Патриотическая добродетель сорвала козни бывших. Людовика вернули в Париж, и теперь он и его домашние в полном смысле слова арестованы в Тюильри. Во дворце повсюду расставлены часовые, даже у дверей спален короля и королевы. Это потрясающее событие углубило раскол между гражданами, приверженцами старой и новой Франции. Великое множество колеблющихся вынуждено было самоопределиться, решить, кому сохранить верность, нации или королю, который из себелюбивых соображений хотел открыть врагам границы страны. Эта дилемма со всей своей остротой встала и перед бывшим графом Курселем. Матье был передовым человеком. Созыв Генеральных Штатов и штурм Бастилии он от всей души приветствовал. Он осуждал своих собратьев по сословию, бежавших за границу. Они предали родную страну. Они бросили короля на произвол судьбы. Но когда король под оказанным на него давлением санкционировал действия, которые он явно не одобрял, и даже сам вынужден был предпринимать такие действия, Матье понял эмигрантов. Они правы. Над королем совершено насилие. И не к народу перешла власть во Франции, а к кучке недовольных честолюбцев. Все европейские монархи оказывали деятельную помощь эмигрантам, сосредоточившись на немецкой стороне Рейна, в Коблинце. Они вооружали огромную армию, которая должна была силой восстановить во Франции абсолютную монархию. И вот король решил стать во главе эмигрантов. Он явно одобрял их планы. Кровь уравновешенного Матье закипала, когда он думал о том, что воля всехристианнейшего короля оказалась бессильной перед волей маленького патчмейстера. Какой-то простолюдин, плебей, посмел заставить властелина старейшей монархии мира с позором повернуть назад. Передавали подробности жалкого возвращения короля. Ему вместе с его домашними пришлось в эту ужасную жару медленно ехать по пыльным дорогам. Движение кареты все замедлялось и замедлялось. Со всех сторон стекались толпы народа посмотреть на своего короля, который хотел их предать. Париж прислал комиссаров для сопровождения короля. Комиссары сели в карету, отчего там стало тесно и душно. Король и королева глотали дорожную пыль, вдыхали запах пота своих стражей и телохранителей, выслушивали проклятие зевак. В Париже короля дожидалась огромная толпа. Национальная гвардия выстроилась шпалерами по обеим сторонам улиц, держа ружья дулами вниз, как на похоронах. Стояла жуткая тишина. Было объявлено: «За ура королю, голова с плеч! За проклятие тюрьма!» Матье представил себе, как страдала, должно быть, гордая красавица-королева от этих унижений. Рассказывали, что за 4 дня этого ужасного обратного пути она посидела. Что ему, Матье, делать? Если он останется, то ему, супругу Жильберты, внучке влиятельного Робине, пользовавшегося доверием у депутатов национального собрания, едва ли угрожает какая-либо опасность. Если же он покинет Францию, он обречет себя на нищету. По существующему закону все владения его и Жильберты в этом случае конфискуются. О гордой нищете эмигрантов рассказывали множество горестных историй. А кроме того, людям, переступившим однажды границу страны, о возвращении нечего было и думать. Им грозила смертная казнь. Но вправе ли он оставаться? Разве не присягнул он на верность королю? Разве не обязан он по долгу чести примкнуть к армии эмигрантов, собиравшей силы для того, чтобы вернуть королю его права? Уже и раньше переезд через границу сопряжен был с большими трудностями. А теперь заставы были усилены, и бегство Жильберты и ребенком представлялось отнюдь небезопасным. Матье колебался. Жильберты, однако, он не делился своими сомнениями и колебаниями. Он вынашивал их в себе. Робине видел его насквозь.